Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Рассказы о коварстве.
Удильщику всего приятнее видеть, как рыбка золотыми плавниками вот рассекает серебро, чтоб жадно коварную приманку проглотить.
Нынче только дурак крадет, не понимая современности. А многие современность отлично понимают и уже осваивают новейшие течения. Интересная кража в кооперативе. Вот как это было. Кооперация, так сказать, открытый распределитель. Вообще, магазин. Естественно, много товаров. Экспортные утки лежат на окне. Семга почему-то. Свиные, я извиняюсь, туши, сыр. Это из еды. А из вещей тоже много всего. Дамские чулки, гребенки и так далее. Все это в изобилии набросано и, так сказать, очень выигрышно лежит на витрине. И, конечно, естественно, это привлекло чей-то взор. Короче говоря, кто-то такое с заднего хода влез в ночное время в магазин и сильно там похозяйничал. И, главное, дворник у ворот спал. Ничего такого не заметил. Какие-то сны, говорит, мне действительно в эту ночь показывали, но ничего такого потустороннего я не слыхал. А он, между прочим, перепугался, когда это воровство обнаружили. Бегал по магазину, за всех цеплялся, умолял его не подводить и так далее. Заведующий говорит, а вот сейчас составим акт и увидим, какая ты есть ворона, какой неимоверный убыток государству причинил. Тут они начали составлять акт в присутствии милиции, начали говорить цифры, подсчитывать, прикидывать и все такое. Бедняга-дворник только руками всплескивает и чуть не плачет. До того, видать, гражданский страдает человек, сочувствует государству и унижает себя за сонное состояние. Заведующий говорит, пишите 9 пудов рафинаду, папирос 160 пачек, дамские чулки 2 дюжины, 8 кругов колбасы. Он диктует, а дворник прям подпрыгивает при каждой цифре. Вдруг кассирша говорит, из кассы запишите сперли боны на 132 рубля, 3 чернильных карандаша и ножницы. При этих словах дворник начал даже хрюкать и приседать. До того, видать, огорчился человек от громадных убытков. Заведующий говорит милиции, уберите этого дворника, он только мешает своим хрюканьем. Милиционер говорит, слушай, дядя, уходи домой, тебя попросят, когда надо будет. В это время счетовод кричит из задней комнаты. У меня висело шелковое кашне на стене, теперь его нету. Прошу записать, я потребую возместить понесенные мне убытки. Дворник вдруг говорит, ах, он подлец, я не брал у него кашне, и 8 кругов колбасы – это прямо издевательство, взято 2 круга колбасы. Тут наступила в магазине отчаянная тишина. Дворник говорит, пес с вами, сознаюсь, я своровал. Но я сравнительно честный человек, и меня, может быть, возмущает такое составление акта, я не дозволю лишнее приписывать. Милиционер говорит, как же это так? Значит, дядя, выходит, что это ты проник в магазин? Дворник говорит, я проник. Но я не трогал эти боны и ножницы, и это сволочное кашне. Я, говорит, взял, если хотите знать, 0,5 мешка сахару, дамские чулки, 1 дюжину. и 2 круга колбасы. И я, говорит, не дозволю иметь такое жульничество под моим флагом. Я стою на страже государственных интересов. И меня, как советского человека, возмущает, что тут делается, какая идет нахальная приписка под мою руку. Заведующий говорит: конечно, мы можем ошибиться, но мы проверим. Я очень рад, если меньше украли. Сейчас мы все это прикинем на весы. Кассирша говорит: пардон, боны завалились в угол. Боны не взяты, но ножниц нету. Дворник говорит: ах, я ей плюну сейчас в ее бесстыжие глаза. Я не брал у нее ножней. А ну ищи лучше курья нога, или я тебя сейчас из кассы выну. Кассирша говорит: ах, верно, ножницы нашлись. Они у меня за кассу завалились и там лежат. Счетовод говорит: кашне тоже найдено. Оно у меня в боковом кармане заболталось. Заведующий говорит: вот что, перепишите акт. Сахару действительно не хватает 500 грамм. Дворник говорит: считай, холера, колбасу, или я за себя не отвечаю. У меня, если на то пошло, есть свидетельница, тетя Нюша. Вскоре подсчитали товар. Оказалось, украли все, как сказал дворник. Его взяли под метлицы и увели в отделение. И его тетю Нюшу тоже задержали. У нее эти продукты были спрятаны. Так что, как видите, тут сперли на копейку, а навернули на 1000. И в этом видна, так сказать, игра коварной фантазии и кое-какая философская мысль. А без этого, говорят, сейчас никак нельзя. Без этого только дурак ворует и вскоре попадается. Так что в этом деле хитрость и коварство вступили в свои права. И даже в другой раз братья Кант и Ницше кажутся прямо щенками против современной мысли.
Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
А вот, например, какой однажды благодаря бытовому коварству произошел случай на одной вечеринке. Интересный случай в гостях. Это было порядочно давно. Кажется, 8 лет назад или что-то около этого. И проживал тогда в Москве некто Григорий Антонович Караваев. Он служащий, бухгалтер. Он не так молодой, но он любитель молодежи. И у него под выходные дни всегда собиралась публика. Все больше, так сказать, молодые, начинающие умы. Велись разные споры, разные дискуссии и так далее. Говорилось, может быть, про философию, про поэзию и прочее. Про искусство, наверное, и так далее. О театре, наверное, тоже спорили, о драматургии. А однажды у них разговор перекинулся на международную политику. Ну, наверное, один из гостей, попивший чай, что-нибудь сказал остро международное. Другой, наверное, с ним не согласился. Третий сказал: Англия. Хозяин тоже, наверное, что-нибудь дурацкое добавил. В общем, у них начался адский спор, крики, волнения и так далее. В общем, дискуссия. Что-то у них потом перекинулось на Африку, потом на Австралию и так далее. В общем, в высшей степени дурацкий, беспринципный спор. И в разгар спора вдруг один из гостей, женщина, товарищ Анна Сидоровна, служащая с 23-го года, говорит: товарищи, чем нам самим об этих отдаленных материях рассуждать, давайте позвоним, например, какому-нибудь авторитетному товарищу и спросим, как он про этот международный вопрос думает, только и всего. Один из гостей говорит, вроде как шуткой: может, прикажете запросить об этом председателя народных комиссаров? Женщина Анна Сидоровна немного побледнела и говорит: отчего же? Вызовем, например, Кремль, попросим какого-нибудь авторитетного товарища и поговорим. Тут среди гостей наступила некоторая тишина. Все в одно мгновение посмотрели на телефон. Вот Анна Сидоровна побледнела еще больше и говорит: вызовем к аппарату товарища председателя и спросим. Только и делов. Поднялись крики, гул. Многим это показалось интересным. Некоторые сказали: в этом нет ничего особенного. А другие сказали: нет, не надо. Но хозяин ответил: конечно, этим звонком мы можем ему помешать, но все-таки поговорить интересно. Я люблю молодежь и согласен предоставить ей телефон для этой цели. Тут один энергичный товарищ Митрохин подходит к аппарату твердой походкой и говорит: я сейчас вызову. Он снимает трубку и говорит: будьте любезны, Кремль. Гости, затаив дыхание, встали полукругом у аппарата. Товарищ Анна Сидоровна сделалась совсем белая, как бумага, и пошла на кухню освежаться. Жильцы, конечно, со всей квартиры собрались в комнату. Явилась и квартирная хозяйка, на имя которой записана была квартира, Дарья Васильевна Пилатова. Она ответственная съемщица. И она пришла поглядеть, все ли идет правильно во вверенной ей квартире. Она остановилась у двери, и в глазах у нее многие заметили тоску и непонимание современности. Энергичный товарищ Митрохин говорит: будьте любезны, попросите к аппарату товарища председателя. Что? И вдруг гости видят, что товарищ Митрохин переменился в лице. Обвел блуждающим взором всех собравшихся, зажал телефонную трубку между колен, чтоб не слыхать было, и говорит шепотом:
чего сказать? Спрашивают, по какому делу? Откуда говорят? Секретарь должно быть. Да говорите же, черт возьми.
Тут общество несколько шарахнулось от телефона. Кто-то сказал:
говори из редакции, из правды. Да говори же, подлец этакий.
Из правды, глухо сказал Митрохин. Что-с? Вообще, насчет статьи. Кто-то сказал:
завели волынку, теперь расхлебывайте. Вовсе не надо было врать, что из правды. Так было бы вполне хорошо, а теперь наврали, и неизвестно еще, как обернется.
Квартирная хозяйка Дарья Васильевна Пилатова, на чье благородное имя записана была квартира, покачнулась на своем месте и сказала:
ой, тошнехонька, зарезали меня подлецы. Вешайте трубку, вешайте в моей квартире трубку. Я не позволю в моей квартире с вождями разговаривать.
Товарищ Митрохин обвел своим блуждающим взглядом общество и повесил трубку. В комнате наступила тишина. Некоторые из гостей встали и пошли по домам. Оставшееся общество минут пять сидело тихо, рассуждая о том, что врать не надо было, а просто вызвали бы по личному делу и поговорили. И ясно, что в этом им бы не отказали, а теперь соврали, и получилось некрасиво. Во время этой тихой беседы вдруг раздался телефонный звонок. Сам хозяин, бухгалтер Караваев, подошел к аппарату и с мрачным видом снял трубку и стал слушать. Вдруг глаза у него стали круглые, и лоб покрылся потом, и телефонная трубка захлопала по уху. В трубке гремел голос:
кто вызывал товарища председателя? По какому делу?
Ошибка, сказал хозяин. Никто не вызывал, извиняюсь.
Никакой нет ошибки. Звонили именно от вас.
Гости стали выходить в прихожую и, стараясь не глядеть друг на друга, молча выходили на улицу. И никто не догадался, что этот звонок был шуточный. И узнали об этой шутке только на другой день. Оказывается, один из гостей сразу после первого разговора вышел из комнаты, побежал в аптеку и оттуда позвонил с тем, чтобы разыграть всю компанию. В этом он на другой день сам и признался, и при этом страшно хохотал. Но хозяин, бухгалтер Караваев, отнесся к этому без смеха и поссорился с этим своим знакомым, и даже хотел набить ему морду, как проходимцу, который ради собственного развлечения пускается на подобные мелкие аферы и хитрости, заставляющие других людей переживать.
Ниже следующая история забавна скорее своей бытовой хитростью.
История с переодеванием. Конечно, всем известно, что в гостинице летом достать номер не так легко. Я как приехал на юг, так сразу в этом убедился. Слез с парохода, зашел в одну гостиницу, там портье говорит: «Знаете, я прямо удивляюсь на современную публику, как пароход приходит, так все непременно к нам. Как будто у нас тут гостиница». Ну, гостиница. Но номеров у нас нет, переполнение.
Тогда я решаюсь пуститься на такую хитрость. Я выхожу на улицу и обдумываю план действия. В руках у меня два места. Одно – обыкновенная корзинка, на такую глядеть мало интереса. Зато другое место – очень великолепный фибровый, или вернее фанерный чемодан. Корзинку я оставляю у газетчика, выворачиваю наизнанку свое резиновое международное пальто с клетчатой подкладкой, напяливаю кепку на нос, покупаю сигару и ее закуриваю, и вот в этаком неестественном со своим экспортным чемоданом вламываюсь снова в эту гостиницу. Швейцар говорит: «Напрасно будете заходить, номерей нету». Я подхожу до портье и говорю ему ломаным языком: «Ein Schamberzimmer», говорю. «Яволь?» Портье говорит: «Батюшки Светы, никак иностранец к нам приперся». И сам отвечает тоже ломаным языком: «Яволь, яволь, она Schamberzimmer, безусловно, яволь. Битте дритте, сию минуту, сейчас выберу номер, какой получше и где поменьше клопов». Я стою в надменной позе, а у самого поджилки трясутся. Портье, любитель поговорить на иностранном языке, спрашивает: «Пардон», говорит, «господин, извиняюсь, vous êtes Германия, одер, может быть, что-нибудь другое?» Черт побери, думаю, а вдруг он, холера, по-немецки кумекает и сейчас на этом языке разговорится. «No», говорю, «ich bin eine Schamberzimmer, Испания. Comprenez? Испания. Под Испань». О, тут портье совершенно обезумел. «Батюшки Светы», говорит, «никак к нам испанца занесло». «Сию минуту», говорит, как же, говорит, «знаю, слышал, Испания, под Испань». А у самого, видать, руки трясутся. И у меня трясутся, и у него трясутся. И так мы оба разговариваем и трясемся. Я говорю ломаным испанским языком: «Яволь», говорю, «битте цурбитте». «Несите», говорю, «поскорей чемодан в мою номеруллю. А после, говорю, мы поговорим, разберемся, что к чему». «Яволь, яволь», отвечает портье, «не беспокойтесь». А у самого, видать, коммерческая линия перевешивает. «Платить-то как, говорит, будете? Инвалют? Одер все-таки, неужели нашими?» и сам делает из своих пальцев знаки, понятные приезжим иностранцам, нолики и единицы. Я говорю:
«Это я как раз вас не понимаю. Неси, говорю, холера, чемодан поскорее».
Мне бы, думают, только номер занять, там пуща из меня лепешку делают. Вот хватает он мой чемодан, и от старательности до того энергично хватает, что чемодан мой при плохом замке раскрывается. Раскрывается мой чемодан. И, конечно, оттуда вываливается, прямо скажем, разная дрянь. Ну да, бельишко залатанное, полукальсоны, мыльце и прочая отечественная чертовщина. Портье поглядел на это имущество, побледнел и сразу все понял. «А ну тебе, — говорит испанский подлец, — покажи документ». Я говорю: «Не понимает, а если, говорю, номеров нету, я уйду». Портье говорит швейцару: «Видали? Он пытался пройти под флагом иностранца. Я хочу поскорее уйти, но швейцар говорит: товарищ, подойдите сюда. Не беспокойтесь. Скажите, неужели вам так нужен номер?» Я говорю: «На пароходе закачало, еле стою. И даже согласен дать премию, только чтоб мне дали в номере полежать». Портье говорит: «У нас взяток не берут. А если вам так нужен номер, то я вам могу дать просто так, безвозмездно». Но он без ключа. Номер заперт, а ключ потерян. За это вы слесарю заплатите 15 рублей. Он вам откроет и ключ подберет из старья. А вечером узнаю, что никто от этого номера ключа не терял, а просто они мне загнали за 15 целковых обыкновенный ключ от этого номера. Об этом мне сказал сосед, с которого они взяли за то же самое 10 целковых, а с меня на 5 рублей дороже, как с бывшего испанца. В общем, я был доволен, что получил номер. На этом рассказе мы закончим наше повествование о коварстве. Конечно, возможно, и даже, скорее всего, мы позабыли еще что-нибудь отметить из этой области. Так что, если вы вспомните что-нибудь острое о коварстве, отметьте это в своих сердцах. А у нас тут только еще небольшое послесловице к нашему отделу коварства. Что же мы видим, прочитавшие исторические новеллы и забавные мелочишки из нашей жизни? А мы видим, что в истории редко что случалось без коварства. То есть, прямо, знаете, исторический анекдот. Кто больше спер, тот и царь. Кто больше выиграл или наспекулировал, тому полное почтение. Но что это такое? Ясно, что коварства чересчур много. Старый мир в дальнейшем, без сомнения, рассыплется в прах и в тартарары. Разве что ради курьеза где-нибудь останется что-нибудь такое вроде Монте-Карло, куда специально будут приезжать любители вспомнить о прошлой жизни. И все это прошлое исчезнет и, так сказать, пройдет. Как сказал поэт, все пройдет, как с белых яблонь дым. И мы в этом не сомневаемся. Однако, до встречи.
В программе «Литературные чтения» голубую книгу Михаила Зощенко читал Сергей Юрский. Часть шестая. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Композитор Алексей Шелыгин. Редакторы Наталья Новикова и Марина Лопыгина. Продолжение слушайте завтра в это же время.